говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мир вам! Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. Откроет этот час вещания протоиерей Александр Шергунов. Через несколько минут в нашем эфире чтение и толкование Евангелия. Продолжит вещание жизнеописание и духовные наставления преподобного Амвросия Оптинского, чью память Русская Православная Церковь совершает в эти дни. А затем, как обычно, в это время для наших младших слушателей и их родителей зазвенит Троицкий колокольчик. Желаю вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Иверской иконы Божьей Матери». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на ВВЦ в павильоне 70 с 26 по 31 октября. Дорогие друзья, для того, чтобы слушать нас в Москве в отличном качестве в FM-диапазоне на частоте 72,92, мы рекомендуем вам приемник Supra ST-116. Приобрести приемник со скидкой можно у нас на радио или на стенде «Радио Радонеж» на выставках-ярмарках. Вы также можете заказать приемник, послав нам СМС на короткий номер 5522. Вначале напишите слово «Вера» и через пробел слово «Супра», и мы вам перезвоним. Дорогие братья и сестры, новая беседа Василия Давыдовича Ирзабекова в цикле «Русский язык как Евангелие» состоится 25 октября в половине восьмого вечера в Международном фонде славянской письменности и культуры по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, проезд до станции метро Третьяковская. Приходите. 30 октября при содействии добровольческого движения «Даниловцы» Патриаршего центра Даниловское благочиние Московского патриархата Русской Православной Церкви проводит благотворительную ярмарку. Участники ее – приходы воскресной школы церквей Даниловского благочиния города Москвы. Время проведения – с 12 часов дня до 5 часов вечера. Место проведения – территория церкви иконы Божьей Матери «Живоносный источник» в парке Царицына. На ярмарке будут представлены интересные, красивые и полезные вещи, сделанные руками прихожан храмов города, поделки учеников воскресных школ, вкусная свежая выпечка. Для детей будет работать игровая площадка «Играй с нами». Это подвижные интеллектуальные игры для детей и взрослых. Творческие выступления музыкантов на свежем воздухе. Будет проходить викторина на знание веры и учения Православной Церкви. Средства, собранные на ярмарке, пойдут на обеспечение социальных проектов храмов благочиния, а также на помощь детям в больницах и приютах. Адрес храма иконы Божьей Матери «Живоносный источник» в парке Царицына, улица Дольская, дом 2. Проезд до станции метро Царицына. Далее проход по парку в сторону Большого дворца и Хлебного дома. Связь с организаторами по телефонам 8-963-711-18-36, а также 8-915-085-58-52.
Дорогие братья и сестры, 29-30 октября паломническая служба «Радонеж» приглашает вас посетить Свято-Веденскую Оптину пустынь. Мы с вами помолимся у мощей преподобных отцев наших старцев оптинских, помолимся в часовне над мощами оптинских новомучеников, иеромонаха Василия, инока Ферапонта, инока Трофима. Желающие смогут исповедоваться в Оптиной пустыне и в воскресенье за божественной литургией приступить к Святой Чаше. В воскресенье 30 октября мы с вами посетим и Свято-Казанский, Шамардинский женский монастырь, основанный преподобным старцем Амвросием Оптинским. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. С Богом!
эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 20-е зачало, глава 5, стихи с 27 по 32. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлины, говорит ему, «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его, «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. В теленовостях нам показывают иногда фондовые биржи Нью-Йорка, Токио, Парижа. Агенты валютных обменов лихорадочно звонят по телефону, ожидая большого навара. Все сосредоточено на курсах акций, на прибыли и убытках. Разумеется, такой лихорадочной атмосферы не было в таможенном бюро по сбору пошлин, где трудился среди многих других иудей по имени Левий или Матфей. Его контора была около великого торгового пути, ведущего с востока к Средиземноморью, недалеко от Капернаума. И вот здесь проходит Христос. Его взгляд падает на Матфея. Почему на него? Почему не на другого? Почему не на других? Мы не знаем. Это выбор державной свободы Господа. С этого момента жизнь Матфея меняется. Кто сподобился услышать такой призыв Бога в своей жизни, может понять, о чем идет речь. Бог не просто склоняется с высоты, чтобы обозреть, что происходит внизу, в суматошном копошении нашего земного мира. В жизни бывают моменты, когда Бог проходит, я чуть было не сказал лично, Бог проходит совсем рядом и смотрит на меня, лично на меня, среди всех моих занятий, в круговороте моих дней и обращается прямо ко мне, «Следуй за мною». Для Матфея это был решающий момент его жизни. В Евангелии лаконично сказано, «И он, оставив все, встал и последовал за ним». Он напишет об этом сам, апостол и будущий евангелист Матфей. Он знает, как никто другой, какие перемены встреча с Господом принесла в его жизнь. Книжники и фарисеи, ревнители благочестия, не могут видеть, что жизнь его тотчас же переменилась. Напротив, они мрачнеют от того, что этот Иисус приходит в дом к этому мытарю, который устраивает для него и для своих друзей праздник. В те времена разделить с кем-либо трапезу означало почтение и дружбу. «Почему ваш учитель ест и пьет за одним столом с таким сбродом?» Фарисеи искренне старались вести жизнь честную, благочестивую, идя ради этого порой на большие жертвы, в том числе и в материальном плане. Кому не ясно, особенно в наши дни, как трудно соблюдать заповеди Божьи тем, кто занимается коммерцией или политикой, так что волнение фарисеев очень понятно. Ответ Господа им прост и ясен. Однако он требует великой перемены в мыслях. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Те, кто живет, как Матфей, душевно больны. И Господь хочет, чтобы они узнали, что жизнь заключается совсем не в том, чтобы положить в карман как можно больше денег. Хорошо вести честную и даже очень благочестивую жизнь, но это не должно давать повода презирать других. Милости хочет Господь, а не гордой жертвы. Ибо кто из нас, какой бы честной ни была его жизнь, не зависит от милости Божией и милости других людей. Духовная проблема фарисеев в том, что они полагают себя праведниками или теми, кто более или менее оправдан своими жертвами. Они не хотят признать, что милосердная любовь Божия — это совсем другое. Мы должны сделать выбор — либо наша праведность, либо милосердная любовь. Святые мученики и все святые сделали этот выбор, отдав себя милосердной любви Божией. Существует ложное понимание милосердной любви, согласно которому люди думают, что могут жить как угодно. На самом деле милосердие более требовательно, чем все наши представления о правде. Исполняя свой долг, мы отдаем часть себя, а милосердие требует, чтобы мы отдавали себя целиком. Оно предполагает, что каждый день мы будем учиться отвечать на зов Христов молитвой, слушанием Слова Божия, покаянием, любовью. Только так человек может предстоять перед правдой Божией, ибо Бог пришел не судить мир, но спасти его. Милосердие зовет к покаянию. Чем больше нам будет дано узнавать милосердие Божие, тем глубже будет наше покаяние. Когда мы предстоим перед крестом Христовым, нам открывается, как велика наша ответственность. В конце концов, Бог не занимается подсчетами. Он хочет показать нам свою любовью, что единственная наша подлинная вина в том, что мы не умеем любить. Но Бог идет дальше. Он дает нам свою любовь, чтобы научить нас любить. Он пришел к людям, чтобы дать благодать прощения и дар любви.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Людмилы, Павла, Тамары, Ираиды, Владимира, Ольги, Алексия, Ольги, Даниила, Дмитрия, Капитолины, Константина, а также о здравии прихожан Свято-Троицкого храма города Старая Купавна, болящей Антонины, болящей Таисии, болящей Ларисы, Фатинии, Маргариты, Галины, болящего Виктора, Людмилы, болящей Елены. Храни вас Христос!
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» — это эфирное братство, братство всех верующих православных людей. Не будет «Радонежа», ну что мы будем слушать? Авторадио, радио «Рокс», вокруг чего мы будем объединяться? Поверьте, наше существование полностью зависит от вас. Мы будем существовать столько, сколько существует наши слушатели. Помогите нам. В вашем распоряжении 100 тысяч терминалов в Киеве и терминалы в отделениях Сбербанка Москвы. Платежи крайне простые. Вместе нас не победить.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonej.ru. Спаси вас, Господи!
В эфире радио «Радонеж».
преподобный Амвросий. Годы жизни 1812-1891. Преподобный Амвросий в миру Александр Михайлович Гренков родился в селе Большая Липовица Тамбовской губернии в семье пономаря. Во время обучения в духовной семинарии Александр Михайлович смертельно заболел и дал Господу обет в случае выздоровления поступить в монастырь. Он поправился, но свое намерение исполнил только спустя 4 года, которые прошли в борьбе между голосом совести и привязанностью к миру. В 1839 году Александр Михайлович посетил троекуровского старца Илариона, который сказал ему: «Иди в Оптину, ты там нужен». Осенью 1839 года Александр Михайлович прибыл в Оптину пустынь и в марте 1840 года был принят в число братства. Одним из его послушаний было чтение правила старцу Льву, который перед смертью поручил его особенному попечению старца Макария. В 1842 году Александр Михайлович был пострижен в монашество и наречен Амвросием. В 1843 году состоялось посвящение его в иеродиакона, а в 1845 году в иеромонаха. В 1846 году, в возрасте 34 лет, отец Амвросий становится помощником старца Макария в духовничестве. Вскоре он тяжело заболел и вследствие неспособности выполнять монастырские послушания был выведен из штата обители. Тяжкие болезни не оставляли преподобного Амвросия до конца жизни, однако он считал их необходимыми для спасения. После кончины старца Макария иеромонах Амвросий становится его преемником. Кельи старца Амвросия начинают стекаться за советом и утешением люди всех сословий и возрастов со всей России. По всеобщему и единодушному признанию, старец был глубочайшим знатоком сокровенных движений души, опытнейшим разрешителем духовных и житейских недоумений, мудрейшим и любвеобильнейшим наставником. В начале 1870-х годов преподобным Амвросием была основана женская Шамардинская Казанская обитель для малоимущих, куда в 1890 году старец переехал и где оставался до самой смерти. Указание пути ко спасению. По человеческому мнению, путь спасения, казалось бы, должен быть путь гладкий, тихий и мирный, а по евангельскому слову путь этот прискорбный, тесный и узкий. Евангельские заповеди требуют, во-первых, смиренного терпения и перенесения всех искушений по сказанному: «В терпении вашем стяжите души ваши». И претерпевый до конца, той спасен будет. Чтоб никого не судить и никого не осуждать, а всех оставлять на суд Божий и предоставлять их собственной воле. Так как только один и есть судья живых и мертвых, пред которым каждый из нас от своих дел прославится или постыдится. Кто склонен более ко внутренней жизни, тому преимущественно следует заботиться более всего о том, чтобы всех и все оставлять на суд Божий. главное средство ко спасению, претерпевание многоразличных скорбей, кому какие пригодны. Хотящему спастись, должно помнить и не забывать апостольскую заповедь: «Друг друга тяготы носите, и така исполните закон Христов». Много других заповедей, но ни при одной такого добавления нет, то есть «так исполните закон Христов». Великое значение имеет заповедь эта, и прежде других должно заботиться об исполнении оной. Многие желают хорошей духовной жизни в самой простой форме, но только немногие и редкие на самом деле исполняют благое свое желание, именно те, которые твердо держатся слов Святого Писания, что «многими скорбьми подобает нам в нити в Царство Небесное». И, призывая помощь Божию, стараются безропотно переносить постигающие их скорби и болезни, и разные неудобства. Если хочешь поставить себя на твердой стезе спасения, то прежде всего постарайся внимать только себе одному, а всех других предоставь промыслу Божию и их собственной воле, и не заботься никому делать назидание. Не напрасно сказано: «Киижда от своих дел или прославится, или постыдится». Так будет полезнее и спасительнее, и сверх того покойнее. Милость и снисхождение к ближним и прощение их недостатков есть кратчайший путь ко спасению. Одно остается нам немощным и грешным — искренно каяться в своих слабостях и немощах душевных, нелицемерно смиряться пред Богом и людьми и безропотно и терпеливо переносить посылаемые нам за грехи различные скорби и болезни, и таким образом, несомненно, можем получить милость Божию. Кто желает называться чадом Христовым, тот должен терпеливо и безропотно понести все то, что понес Христос, и должен молиться за обидящих, как Он молился за распинающих. Видно, иначе нельзя достигнуть покоя, как потерпеть, да подождать, да потрудиться о себе и о других, так как без любви к ближнему невозможно спастись. Ежели настоящая жизнь наша есть не что иное, как подвиг, а подвиг не бывает без борьбы, а в борьбе человек без помощи Божией бывает немощен и несилен, то и должны мы, вместо того, чтобы унывать, к победителю темных сил взывать: «Побори борющие мя». Много и о многом заботиться не должно, а следует позаботиться о самом главном — о приготовлении себя к смерти. Молитва. Говорить, стоя на церковных службах, или обзирать по сторонам, не только неприлично, но и прогневляет Господа невниманием и бесстрашием. Если христианин, по силе заботящийся об исполнении заповедей Христовых, с верою и упованием всегда ограждает себя молитвою Иисусовой и крестным знамением, то безбоязненно и безопасно проходят не только бедственные и опасные случаи всей жизни, но по смерти и самые мытарства. К молитве Иисусовой старайся прибегать часто, во всякое время, так же и в церкви, особенно если не слышно чтения.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Наталья Бульчук. В сегодняшнем выпуске «Троицкого колокольчика» вы услышите житие преподобного Амвросия Оптинского, чью память Святая Церковь совершает 23 октября по новому стилю. А затем прозвучит рассказ Петра Бабарыкина «Моя воспитанница». Преподобный Амвросий родился 23 ноября 1812 года в селе Большая Липовица Тамбовской губернии от пономаря Михаила Федоровича и жены его Марфы Николаевны Гринковых. Новорожденного назвали во святом крещении Александром. В семье всех детей было 8 человек, 4 сына и 4 дочери. Александр был 6-м из них. В детстве Александр был очень бойкий, веселый и смышленый мальчик. Он предан был детским забавам, так сказать, всем своим существом, и потому в доме ему не сиделось. Поручала ему иногда мать покачать колыбель одного из младших детей своих. Мальчик обыкновенно садился за скучную для него работу, но лишь до тех пор, пока мать, занятая домашними делами, не упускала его из виду. Тогда осторожно пробирался он к окну, также осторожно открывал его и мгновенно исчезал из комнаты, чтобы порезвиться со своими сверстниками. Рассказывал сам старец и еще о некоторых своих детских проказах. Как однажды он было полез под крышу за голубями, но упал и ободрал себе спину. Между тем никому из домашних не посмел сказать об этом, боясь еще наказания за шалость. Рассказывая про свои детские проделки, смиренный старец укорял себя перед слушателями. «Покаюсь перед вами, делал я то-то и то-то». На самом деле он был просто живой ребенок, которому просто не сиделось на одном месте, как требовалось в строгой патриархальной семье. По обычаю того времени учился он читать по славянскому букварю, часослову и псалтире. Каждый праздник он вместе с отцом пел и читал на клиросе. Он никогда не видел и не слышал ничего худого, так как воспитывался в строго церковной и религиозной среде. При наступлении поры учения юноша был определен сначала в духовное училище, а потом в семинарию. Из строгой семейной обстановки он попал по тому времени в еще более строгую школьную. Способности его были исключительные. Говорил его товарищ по семинарии. «Тут бывало на последние копейки купишь свечку, твердишь заданные уроки. Он же, Гринков, и мало занимается, а придет в класс, станет наставнику отвечать, точно как по писанному, лучше всех». В июле 1836 года Александр Гринков прекрасно окончил курс наук при добром поведении. Сначала Александр Михайлович служил домашним учителем, а потом поступил наставником в Липецкое духовное училище. Вскоре он тяжко заболел. Надежды на поправление почти не было, и он дал обет в случае выздоровления пойти в монастырь. Хотя он и выздоровел, но внутренняя борьба продолжалась еще долго. Александр Михайлович был по природе жизнерадостным, веселым, душой общества. Вот как сам старец рассказывает об этом периоде своей жизни. «После выздоровления я целых 4 года все жался, не решался сразу покончить с миром, а продолжал по-прежнему посещать знакомых и не оставлял своей словоохотливости». Придешь домой, на душе неспокойно, и подумаешь, ну, теперь уже все кончено навсегда, совсем перестану болтать. Смотришь, опять позвали в гости, и опять наболтаешь. И так я мучился целых 4 года. Для облегчения душевного он стал по ночам уединяться и молиться, но это вызвало насмешки товарищей, над ним издевались. Летом 1839 года по дороге на Богомолье в Троице-Сергиеву лавру Александр Михайлович вместе с другом своим Покровским заехал в Троекурово к известному затворнику отцу Илариону. Святой подвижник принял молодых людей отечески и дал Александру Михайловичу вполне определенные указания: «Иди в Оптину, ты там нужен». Покровскому отец Иларион дал разрешение еще пожить в миру. Он поступил в Оптину позднее. Вернувшись в Липецк, Александр Михайлович, по его словам, продолжал еще сжаться и не сразу мог решиться порвать с миром. Случилось это, однако, после одного вечера в гостях, когда он был особенно в ударе, смешил всех присутствующих до упаду. Все были веселы и довольны, и в прекрасном настроении разошлись по домам. Что же касается Александра Михайловича, если и раньше в таких случаях он чувствовал раскаяние, то теперь его воображению живо представился его обет, данный Богу. Вспомнилось ему горение духа в Троицкой лавре и прежние долгие молитвы, воздыхания и слезы, определение Божие, переданное через отца Илариона. И после всего этого такое неожиданное и весьма нежелательное поползновение — измена Богу. Горько. Наутро решимость на этот раз твердо созрела. Александр Михайлович решил бежать в Оптину тайно от всех, не испросив даже разрешения епархиального начальства. Будучи уже в Оптиной, он доложил о своем намерении тамбовскому архиерею. Он опасался, что уговоры родных и знакомых поколеблют его решимость, и потому ушел тайно. Прибыв в Оптину, Александр Михайлович застал при жизни самый цвет ее монашества, таких ее столпов, как игумен Моисей, старцы Лев и Макарий. Начальником скита был равный им по духовной высоте иеромонах Антоний, брат отца Моисея, подвижник и прозорливец. Сначала Александр Михайлович жил в гостинице, переписывая для старца Льва книгу о борьбе со страстями грешных спасения. В январе 1840 года он перешел жить в монастырь, пока еще не одеваясь в подрясник. В апреле 1840 года Александр Михайлович Гринков был одет в монашеское платье. Он был некоторое время келейником старца Льва и его чтецом. Работал на хлебне, варил дрожжи, пёк булки и был здоров. Затем в ноябре 1840 года его перевели в скит. Оттуда молодой послушник не переставал ходить к старцу Льву для назидания. В скиту он был помощником повара целый год. Ему часто приходилось по службе приходить к старцу Макарию, то благословляться относительно кушаний, то ударять к трапезе, то по иным поводам. При этом он имел возможность сказать старцу о своем душевном состоянии и получить ответы. Старец Лев особенно любил молодого послушника, ласково называя его Сашей. Но из воспитательных побуждений испытывал при людях его смирение, делал вид, что гремит против него гневом, но за глаза про него говорил: «Великий будет человек». После смерти старца Льва брат Александр стал келейником старца Макария. В 1842 году он был пострижен в мантию и наречен Амвросием. Затем последовало иеродиаконство, а через 2 года рукоположение в иеромонаха. Для этой цели, посвящения, отец Амвросий поехал в Калугу. Был сильный холод. Отец Амвросий, изнуренный постом, схватил сильную простуду, отразившуюся на внутренних органах. С этих пор он уже никогда не мог поправиться по-настоящему. Вначале, когда отец Амвросий еще как-то держался, однажды приезжал в Оптину Преосвященный Николай Калужский. Он сказал отцу Амвросию: «Ты помогай отцу Макарию в духовничестве, он уж стар становится. Ведь это тоже наука, только не семинарская, а монашеская». Отцу Амвросию было тогда 34 года. Ему часто приходилось иметь дело с посетителями, передавать старцу их вопросы и давать от старца ответы. Так было до 1846 года, когда после нового приступа своего недуга отец Амвросий был вынужден по болезни выйти за штат, будучи признан неспособным к послушаниям, и стал числиться на иждивении обители как инвалид. С этих пор уже не мог совершать литургии. Еле передвигался, страдал от испарины, так что переодевался и переобувался по нескольку раз в сутки. Не выносил холода и сквозняков. Пищу употреблял жидкую, перетирал теркой, вкушал очень мало. Несмотря на болезнь, отец Амвросий остался по-прежнему в полном послушании у старца, даже в малейшие вещи давал отчет ему. Теперь на него была возложена переводческая работа — приготовление к изданию святоотеческих книг. Им была переведена на легкий, общепонятный славянский язык лестница. Этот период жизни отца Амвросия был самым благоприятным для прохождения им искусства из искусств умной молитвы. Отец Амвросий в последние годы жизни своего старца достиг уже высокого совершенства в жизни духовной. Старец Макарий подвергал его ударам по самолюбию, воспитывая в нем строгого подвижника нищеты, смирения, терпения и других иноческих добродетелей. Когда однажды за отца Амвросия заступились: «Батюшка, он человек больной». «А я разве хуже тебя знаю?» — скажет старец. «Но ведь выговоры и замечания монаху — это щеточки, которыми стирается греховная пыль с его души, а без всего монах заржавеет». Старец Макарий постепенно готовил себе достойного преемника. Когда же старец Макарий представился, 7 сентября 1860 года, хотя он не был прямо назначен, но постепенно обстоятельства так складывались, что отец Амвросий стал на его место. Старец перешел на жительство в другой корпус, вблизи скитской ограды, с правой стороны колокольни. На западной стороне этого корпуса была сделана пристройка, называемая хибаркой, для приема женщин. И целых 30 лет до отъезда в Шамардинскую женскую общину он простоял на божественной страже, предавшись служению ближним. Старец был уже тайно пострижен в схиму, очевидно, в момент, когда во время его болезни жизнь его была в опасности. Через 2 года старца постигла новая болезнь. Здоровье его и без того слабое совсем ослабело. С тех пор он уже не мог ходить в храм Божий и должен был причащаться в келье. В 1868 году состояние его здоровья было столь плохо, что стали терять надежду на поправление. Была привезена калужская чудотворная икона Божией Матери. После молебна и келейного бдения и затем соборования здоровье старца поддалось лечению, но крайняя слабость не покидала его во всю его жизнь. Такие тяжелые ухудшения повторялись не раз. Трудно представить себе, как он мог, будучи пригвожденный к такому страдальческому кресту, в полном изнеможении сил, принимать ежедневно толпы людей и отвечать на десятки писем. На нем сбывались слова: «Сила Божия в немощи совершается». Не будь он избранным сосудом Божиим, через который сам Бог вещал и действовал, такой подвиг, такой гигантский труд не мог быть осуществим никакими человеческими силами. Животворящая божественная благодать здесь явно присутствовала и содействовала. Мелочей для старца не существовало. Он знал, что все в жизни имеет цену и свои последствия, и потому не было вопроса, на который бы он не отвечал с участием и желанием добра. Однажды остановила старца женщина, которая была нанята помещицей ходить за индюшками. но индюшки у нее почему-то калели, и хозяйка хотела ее рассчитать. Батюшка, обратилась она к нему со слезами, — сил моих нет, сама над ними не доедаю, пуще глаз берегу, а калеют. Согнать меня барыня хочет, пожалей меня, родимый. Присутствующие смеялись над ней. А старец с участием спросил ее, как она их кормит, и дал ей совет, как их содержать иначе, благословил ее и отпустил. Тем же, которые смеялись над ней, он заметил, что в этих индюшках вся ее жизнь. После сделалось известным, что индюшки у бабы уже не калели. Что касается исцелений, им не было числа. Эти исцеления старец всячески прикрывал. Посылал больных в пустынь к преподобному Тихону Калужскому, где был источник. Иногда отец Амвросий посылал больных к святому Митрофану Воронежскому. Бывало, что исцелялись на пути туда и возвращались назад благодарить старца. Иногда он как бы в шутку стукнет рукой по голове, и болезнь проходит. Однажды чтец, читавший молитвы, страдал сильной зубной болью. Вдруг старец ударил его. Присутствующие усмехнулись, думая, что чтец верно сделал ошибку в чтении. На деле же у него прекратилась зубная боль. Зная такую повадку старца, некоторые бабы обращались к нему. «Батюшка Амвросий, побей меня, у меня голова болит». Однажды старец Амвросий с Акбенной, опираясь на палочку, откуда-то шел по дороге в скит. Вдруг ему представилась картина. Стоит нагруженный воз, рядом лежит мертвая лошадь, а над ней плачет крестьянин. Потеря лошади-кормилицы в крестьянском быту ведь сущая беда. Приблизившись к павшей лошади, старец стал трижды медленно ее обходить. Потом, взяв хворостинку, он стегнул лошадь, прикрикнув на нее: «Вставай, лентяйка!» И лошадь послушно поднялась на ноги. Последние 10 лет своей жизни преподобный Амвросий взял на себя еще одну заботу — основание и устройство женской обители в Шамардине, в 12 верстах от Оптины, где кроме 1000 монахинь имелись еще приют и школа для девочек, богадельня для старух и больница. Эта новая деятельность была для старца не только лишней материальной заботой, но и крестом, возложенным на него провидением и закончившим его подвижническую жизнь. Память преподобного Амвросия Святая Церковь совершает 23 октября по новому стилю. А сейчас предлагаем вам послушать рассказ Петра Бабарыкина «Моя воспитанница». К деревянному дому с мезонином, где помещался приют девочек, подъехала карета. Лошади в шорах, кучер и лакей в гороховых ливреях. Лакей высадил даму и барышню лет 12 в дорогой песцовой шубке. Она приехала навестить с гувернанткой свою собственную воспитанницу. Года 3 тому назад маман объявила ей, что помещает в приют совсем бедную девочку, и она от своего имени будет содержать ее, справляться об ее учении, привозить ей книжки и лакомства, если та этого заслужит. Лили, так зовут барышню, была очень польщена этим. Она уже понимала и тогда еще, как приятно благодетельствовать. Ее мать занималась благотворительностью, была то, что называют дама-патронесса в разных заведениях. К ней ездят много дам и мужчин, приходят бедные, все к ней с большим уважением целуют ручки. Она везде занимает первое место, устраивает концерты, вечера, спектакли, базары. На одном базаре продавала и Лили детские игрушки и пряники и выручила в один день до 200 рублей. Маман указывала на нее разным посетителям и говорила: «Представьте, у Лили есть своя воспитанница». Все начинали расспрашивать, шутили, называли ее также дама-патронесса, предсказывали, что и она лет через 10 будет такая же благотворительная дама, как ее мама, такая же красивая и эффектная. Лили приятно было выслушивать все это. Она в самом деле имела свою воспитанницу, и не на словах только. Заботилась о ней. Деньги, какие мать давала ей на карманные расходы, она тратила на свою приютскую девочку. В первый год она к ней ездила непременно раз в месяц, и эти поездки придавали ей самой в собственных глазах что-то особенное. Мама как бы нарочно отправляла ее с гувернанткой, чтобы она сама была похожа на маленькую благотворительную даму. Ее принимали как большую, вели к главной надзирательнице, сажали на диван и приводили к ней ее протеже. Она расспрашивала надзирательницу, как ведет себя Настя, как учится. Иногда попадала и в класс или рукодельную, где Настю учили шить на машинке. Но через год Лили стала ездить гораздо реже, и эти посещения уже не доставляли ей прежнего удовольствия. Перед матерью она все так же относилась к своей воспитаннице, но внутри ее сидел какой-то червяк. Настя была почти ровесница своей благотворительницы, но на полголовы выше и смотрелась 14-летней девочкой. Она была брюнетка с большими глазами, и хотя не красавица, была гораздо лучше собой, чем Лили, не только выше ее ростом, но и стройнее, хотя для нее не покупали ни таких корсетов, ни таких турнюр, как для Лили, у которой лет с 8 одна лопатка стала немножко выдаваться. Настя обыкновенно ходила повязанная простым шерстяным платком, и ее личико, хотя обыкновенно грустное, было чрезвычайно симпатичное. К концу первого года между барышней и приютской девочкой чувствовалось уже что-то не совсем ладное. Настя смотрела немножко угрюмо, говорила мало, не выказывала особенно преданности своей покровительнице. Ей совсем не нравилось, когда надзирательница приводила ее к Лили и беспрестанно называла в разговоре «вашу воспитанница». Лили это почувствовала, но приласкать Настю, поговорить с ней как с подругой, стать с ней на равную ногу она не могла, да и не хотела. Ей приятно было разыгрывать маленькую даму-патронессу и только. Из гордости она не высказывала своей маман недовольства Настей. Ей хотелось, чтобы мать считала ее предметом обожания со стороны какой-то несчастной приютской девчонки. Лили ездила всегда к Насте с англичанкой, ничего не понимающей по-русски. И маман могла предполагать, что воспитанница чуть не целует ножки своей барышни. И в то же время придраться к Насте было не за что. Держалась она прилично, грамота ей давалась, и по рукоделию шла она не хуже других. Лили замечала, что подарочки, которые она привозила своей воспитаннице, та принимала без особой радости. Скажет «покорно благодарю» совершенно таким же тоном, как сказала бы ей посторонняя барышня ее общество. Если это были сласти, Настя сейчас всем раздарит, точно будто этим хотела показать, что не желает подачек для себя. А Лили того не знала, что подруги Насти, особенно те, что постарше возрастом, подсмеиваются над ней, дразнят этой самой барышней. Говорят, что она приезжает и требует ее к себе точно свою крепостную. Если бы Лили послушала, что про нее говорили в эти 2-3 года приютские девчонки, она бы убедилась, что ее там отлично раскусили и нисколько не желает восхищаться ролью маленькой благодетельницы, в которую она вырядила себя. Уже около 2 месяцев не навещала Лили свою воспитанницу. В последний раз, когда она была, Настя вышла к ней с заплаканными глазами. Ей бы следовало расспросить Настю, о чем она грустит, узнать немножко, что происходит у нее на душе. Но маленькая дама-патронесса обратилась с расспросами к надзирательнице, не была ли Настя наказана за что-нибудь. Надзирательница доложила Лили, что Настей по-прежнему довольны, только она начинает скучать о своих родителях. «Каких родителях?» — спросила с удивлением Лили. Она не знала даже, есть ли у Насти отец и мать. Считала ее сиротой, подкидышем или чем-то в этом роде. Да, кажется, и ее маман не имела об этом настоящих сведений. Оказалось, что мать Насти живет в богадельне, разбитая параличом, и дочь, узнав, что ей все хуже и хуже, начала сильно грустить. «Почему же она мне не сказала ничего об этом?» — спросила Лили как бы обиженно. «Не смела. Вы и так благодетельствуете». Надзирательница рассказала также, что отец Насти живет где-то под Петербургом, что он дурного поведения, часто присылает ей с оказией жалобные письма и вытягивает у нее почти все, что благодетельница дает ей деньгами, несколько раз в год. Это еще больше задело Лили. Вот потому-то она и не была в приюте так долго, а матери, когда разговор зашел об ее воспитаннице, сказала самым серьезным тоном по-французски: «У этой девочки нет сердца». Подходила неделя поста, на которой Лили должна была говиться своей мама. Ей хотелось быть доброй, всем простить, и она поехала проведать Настю, хотя та, по ее мнению, и не заслуживала этого. Старшей надзирательницы не было дома. Лили попросили в приемную. Прошло по крайней мере 5 минут, Настя не являлась. — Что же с ней? — спросила, надув губки, маленькая дама-патронесса. — Нездорова? Дежурная девочка замялась и потом сказала: — Отец к ней пришел. Она с ним там, на кухне. — Какой отец? — спросила Лили и вспомнила сейчас же, что про него рассказывала надзирательница. — Да так, унтер, кажется. Девочка рассмеялась и добавила, притом же немножко выпивши. Лили сейчас же встала и даже покраснела. Хотя она готовилась говорить, но не могла не рассердиться на эту дрянную девчонку. Сама благодетельница приезжает к ней, а та заставляет ее ждать и сидит в кухне с каким-то пьяным отставным солдатом. — Пойдемте, — сказала она по-английски гувернантке, — я ждать больше не хочу. В эту минуту вошла Настя с веселым лицом. Неторопливо приблизилась к Лили и поклонилась ей. — Папенька ко мне пришел, — сказала она. — Соскучился очень. — Вы его любите, стало быть? — спросила Лили и выпустила нижнюю губу. — Как же мне не любить его? — проговорила Настя. — Отца-то. — Да ведь он пьет. — Я об этом не могу судить, — ответила Настя и вся побледнела. — А меня вы, кажется, совсем не любите, — сказала Лили, направляясь к выходу. Настя промолчала. Она почувствовала, что ее маленькая благотворительница больше уже не придет, и это ее не испугало. прозвучал рассказ Петра Бабарыкина «Моя воспитанница». Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.